Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 445-й выпуск программы «Троицкое слово». Наша сегодняшняя передача выходит в эфир на праздник Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы. Открывает час слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева в день Святой Троицы. Затем в эфире прозвучит восьмая передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, из писем одного из еще не прославленных святых нашей церкви, посвященное эпистолярному наследию святителя Стефана Калужского. Вторая часть лекции беседы протоиерея Владимира Янгичера «Праздники на Святой Руси» продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее продолжение чтения из старинного исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, составленной ее игуменом и иеромонахом Павлом в 1778 году. Нашу сегодняшнюю программу украшают архивные записи, совершенные в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в праздник Святой Живоначальной Троицы в 80-е годы прошлого века. Сегодня вы услышите фрагменты песнопений в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева в праздник Святой Живоначальной Троицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После Вознесения Господня апостолы, по слову Его обетования, находились в Иерусалиме, ожидая сошествия Святаго Духа. И вот однажды, когда они были все единодушно в молении в горнице Иерусалимской, внезапно заделался шум, как бы от бурного дыхания. И Дух Святой сошел на каждого из них в виде огненного языка. И тогда апостолы начали говорить, а это был праздник Пятидесятницы, на разных языках. Так что иудеи, собравшиеся со всех концов мира, каждый слышал то наречие, к которому он привык. Так Бог даровал апостолам дар языка для того, чтобы они беспрепятственно могли бы нести Слово Божие. И говоря на разных языках человеческих, всех бы призывали к одному языку христианских заповедей, к единому христианскому языку жизни во Христе. Рассказывая об этом событии, Церковь в своем песнопении в Кандаке противопоставляет сошествие Святого Духа, которое мы ныне празднуем, тому сошествию, которое некогда было в Вавилоне. Библия описывает это так. Был некогда один народ и одно наречие. И вот люди собрались на злое дело. Они решили себе, построим башню, которая бы превосходила небеса, чтобы наше имя прославилось более, чем имя Божие. И вот дабы посрамить человеческую гордость, дабы не исполнилось это зло, Дух Святой сошел на эту башню и на людей. И люди перестали понимать друг друга, потому что начали говорить на разных языках. Башня рассыпалась, и злое дело не удалось. Вот люди, которые заражены таким злым делом, прославить имя человеческое более имени Божие. О них говорит Священное Писание, что в них не может пребывать Дух Святой, потому что дела их и мысли, и желания являются плоскими. Апостол Павел разъясняет нам, что церковь разумеет под делами плоти? Это и блуд, это и пьянство, это и ссоры, это и зависть, это убийство, это превозношение каждого друг перед другом, это клевета. А противоположно этому, говорит Павел, плоды Духа Святаго или дела Духа Святаго, который являет человек, когда он стяжает Дух Святой. Это кротость, милосердие, радость, это любовь прежде всего. На таком человеке, говорит апостол Павел, нет закона плоти, нет закона ветхого, но он живет под благодатью. И более всего призывает та церковь, стяжать плод Святого Духа – это любовь. Так что человек, если он даже может сотворять чудеса, если он даже горы переставляет, говорит апостол Павел, если он даже тело свое отдаст на мучение, думая, что тем угождает Богу, отдаст на мучение за своих братьев, но не имеет любви, то такой человек подобен меди, звучащей на ветру. То есть прошел звук, исчез, и он не слышен. Память такого человека исчезает пред Богом. Человек же, который снижает любовь, он исполняется особых благодатных дарований. Он становится любезен каждому христианину, потому что любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не ищет зла, любовь во всем простирается к другому, себя считая человек ниже других, и во всем отдает честь каждому христианину. И вот потому Церковь призывает нас: «Выйди из Вавилона, народ мой, не твори тех дел, которые некогда творили люди, стремящиеся поставить Вавилонскую башню. Никогда человек не станет выше Бога, но может приблизиться к Богу, если получит благодать Святаго Духа». И вот в этот праздник Церковь назидает нас, как Пресвятая Троица, как три ипостаси, три лица Пресвятой Троицы, едины в своем желании, так да будут едины христиане в своих добрых желаниях и намерениях. Как три лица Святой Троицы имеют одну благую волю, так да будет воля благая, воля отеческая, воля Божия, общая для всех христиан. Как три лица имеют единую жизнь, так Церковь нас призывает ныне получить единую жизнь от подателя жизни Духа Святаго. Каждый из нас, пришедших сюда, грешен во многих грехах. И вот Церковь раз в году предлагает особые таинственные молитвы, исполненные благодати Святого Духа, для того, чтобы мы обновились покаянием, для того, чтобы мы очистили себя так, чтобы благодать Святого Духа, нешедшая ныне в этот праздник, не опалила нас, но даровала бы нам благие дары, дар просвещения, дар умиротворения, дар объединения, дар покаяния. Будем усердно молиться, дабы сошедший Дух Святой обновил нас и исполнил благих даров. Аминь.
Очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, посвященная эпистолярному наследию святителя Стефана Калужского, продолжает нашу программу.
Необходимо подчиниться без ропота воле Божией. Нередко мы, совершая то или иное дело, думаем, что это и есть необходимое нам и даже самое нужное. И только потом, когда увидим, к чему пришли, какого достигли результата, начинаем осознавать свои ошибки. И хорошо, если допущены ошибки исправимы. А ведь может быть, да так часто и бывает, что исправить допущенное уже невозможно. Почему так бывает? Потому что знания наши ограничены, поступки греховные, мир лежит во зле. А мы ведь живем в этом мире. Только один Господь все знает. Он свят, желает нам всякого блага и всегда готов его даровать, если мы способны принять. Значит, надо предать себя в руки Божьи, покорить свою волю воле Божьей и не роптать, если что-то происходит не так, как бы нам хотелось. Господь ему ведомыми путями ведет нас к полезному для нашей души. Мы, свидетельствует отец Сергий, всегда ищем для себя приятного, тихого и покойного. Но Господь посылает нам не то, что для нас приятно, а то, что полезно. Полезно, конечно, для бессмертной части нашего существа, нашей души. И потому необходимо подчиниться без ропота и без неудовольствия воле Божией. Тебя беспокоит твое будущее назначение, давлеет гневе злоба его, говорит Спаситель. Не будем заранее загадывать, ведь все делается по воле Божией, а потому нет никаких оснований для беспокойства. Да будет воля Божия. Верующие люди отличаются от неверующих по, если продолжить эти заглавные слова, то надо сказать, отличаются от неверующих многим. Душевным миром, спокойствием, любовью, добротой, смирением, терпением, безгневием, прощением. И внешне они другие. Глаза скромные, лица светлые, одежда простая и чистая, походка степенная, движения ровные, речь тихая, но твердая в вере, в уповании на милость Божию. Беда, если этого мало, а еще хуже, если его нет. Тогда грань между первыми и вторыми блекнет или вовсе стирается. Так и думает отец Сергий. Наташу одну без себя оставлять нельзя. Зачем ты так мрачно все себе представляешь? Самое главное — быть вместе с Наташей. Она, Бог даст, кончит курс. Ну, пойдет куда-нибудь. Какая же трагедия из-за этого? Поедет с тобой, Бог даст, устроитесь. Ты, родная моя, должна и морально поддерживать Наташу. Какой же пример упования на помощь Божию и его промысл ты дашь Наташе? И у Наташи будет такое впечатление, что верующие люди отличаются от неверующих только по названию, а в сущности разницы между ними нет. И зачем в сущности быть верующим, скажет та же Наташа. Надо иметь самой внутреннюю жизнь и перевоспитывать себя. Если сказать кратко, что нужно делать христианину, думаю, и всякому человеку, что надо иметь, то следует отметить, необходимо воспитывать себя, постоянно работать над собой, а может быть, перевоспитывать себя, незамедлительно гнать все худые мысли, греховные помыслы, очищать свое сердце, молить Бога, чтобы Он обновил дух прав, иметь внутреннюю жизнь. Прочитал внимательно твое письмо, отвечает отец Сергий. И вот, что скажу тебе. Не прыгай из одного института в другой. Не думай, что в другой профессии не будет своих темных сторон. Они везде есть. Ты пишешь ругани, выработай в себе противоядие. Мне приходилось в молодости работать в психиатрической больнице с женщинами-врачами. Душевно больные иногда так ругаются, что площадная уличная брань бледнеет перед их руганью. Я не знал, куда деваться, а потом абсолютно не обращал на это внимания. Вот видишь, дедушка, надо иметь самой внутреннюю жизнь, тогда все будет отскакивать от тебя. Самое лучшее — имей в уме время от времени. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Это будет поддерживать тебя. Ты говоришь о своем плохом характере. Что делать? У каждого свои недостатки. Уже то хорошо, что ты видишь их. Но этого мало. Нужно активно бороться с недостатками и перевоспитывать себя. Теперь ты сама уже взрослая, и никто тебе из людей в этом не поможет. В Великом посту. У епископа Стефана есть указание и на то, как можно отнестись к соблюдению поста в неординарных обстоятельствах. Указания эти не новые. Они имеются в аскетической литературе. Но случай, бывший с отцом Сергием и им же описанный, привлек мое внимание. Думаю, он будет интересен и полезен и для читателя, или слушателя. На станции пришлось ждать несколько часов, но у меня там есть очень хорошие и добрые знакомые, которые обогрели, обсушили меня, заставили лечь, и я прекрасно выспался до прибытия поезда. Хозяйка накормила меня прекрасной рыбой, и жареной, и заливной. Хотя я не ем рыбы. По уставу Великим постом можно есть ее только в два великих двунадесятых праздника, а именно Благовещение и Вербное воскресенье. Но она специально ходила за рыбой на озеро за 5 километров, и чтобы ее не обидеть, я ел рыбу, даже и не намекнул, что ее нельзя есть, чтобы не огорчить ее. А хозяйка, старушка 68 лет, она думала, простоте сердечной, что прекрасная рыба — самое постное кушанье, да еще для священника. В аскетической литературе к чему добавили бы. Но, вернувшись в свою келью, подвижник наложил на себя более строгий пост, чем положено по уставу, и даже на несколько дней. Отец Сергий дает добрые, мудрые советы не только духовного порядка, но и бытового, житейского. Думаю, что и это надо принять не только к сведению, а и к исполнению. Поезжайте в ту церковь, где икона святого мученика Трифона, и отслужите Пресвятой Богородице и мученику молебен. Старайтесь не очень волноваться. Возложите всю свою печаль на тех, кого я указал. Куда вам до старости лет уезжать из дома, где живут ваши родные, где скончались ваши родители и сестра? Что же касается 5-го этажа, будьте осторожны при подъеме и непременно, если даже и не чувствуете затруднения, отдыхайте на каждой площадке. Не волнуйтесь и не беспокойтесь относительно квартиры. Господь все устроит. Благословение Божие да будет с вами. Ваше желание бросить все и уехать до конца августа – самое правильное. Вот на короткое время уезжайте немного отдохнуть. Господь да благословит вас. Не тревожьтесь. Предайте себя в руки Божьи. Относительно зареканий у мальчика особенно беспокоиться нечего. Не надо фиксировать внимание ребенка на его недостатки, а спокойно добиваться, чтобы он не торопился при разговоре и немного бы говорил нараспев. Смотреть, чтобы другие дети не дразнили бы его. Ну, а если заикание будет очень резко выражено, тогда обратиться к логопеду, но тогда, когда ребенок подрастет.
Продолжение цикла Константина Ефимовича Скурата из писем одного из еще не прославленных святых нашей церкви, посвященного святителю Стефану Калужскому, слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Нашу программу продолжает вторая часть лекции и беседы протоиерея Владимира Янгичера, преподавателя Московской Духовной Академии. Напомню, это лекция и беседа, прошедшая в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, называлась «Праздники на Святой Руси».
Конечно, Господь сеял для человека, и Он учитывает ее возможности восприятия. Это характеризует степень нашего мышления символического сейчас. Насколько нам трудно. Можно, но нужно специально проводить какое-то такое расследование, углубление, остановиться в течение нашего времени, чтобы докопаться до истины. А этим жили наши предки. Также богословие тоже. Мы читаем святых отцов полутора тысячелетней давности. Нужно учитывать ту психологию, в которой они жили, то видение мира. Мы православные, нас все объединяет. Но инструмент для познания у нас немножко разный. У нас грубее инструмент. Я не просто вам показываю. Дело в том, что когда говорят о праздниках, здесь тоже надо постараться тонко подойти к пониманию праздника. Вот еще один праздник есть. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Этот день очень долго был Днем Победы в России. И связан он вот с этим святым. Нам всем хорошо известным, любимым, дорогим, празднуем. И каждый день мы о нем помним. Преподобный Сергий. В этот день произошла Куликовская битва. В день Рождества Пресвятой Богородицы. А преподобный Сергий имел к победе прямейшие отношения. И не просто победа спасла землю русскую. Как мы там читали в указании богослужебном, что избавление церкви, а не просто державы российские. Дело в том, что к этому времени Орда приняла мусульманство. Когда до этого князей в Орде мучили наших язычники, они, в общем-то, иногда обостряли свои требования, прыгнули через костер, поклонились идолу, а иногда так бы ему было все равно. Потому что язычник, это, ну, такой человек, у него нету идеи, это без царя в голове, у него нету главного. Называется понятие такое пантеон, храм, в котором все божии, все богов принимают, даже и Христа некоторые принимают, как сейчас оккультисты, и он тоже, все такое непонятное, масса расплывчатая, нет острова, нет движения, не может быть никакой, ни науки не может быть, никакой культуры не может быть в этом состоянии. И история показывает, нет этих народов ни культуры, ни науки, в которых нет четкого определения, куда мы стремимся. Но когда приняли одно мусульманство, другое дело совсем. Не само мусульманство, надо говориться, а его толкование, ну, сектантство, может быть, ереси мусульманские, некоторых властителей мусульманских подвигали на такое уничтожение неверных. Хотя в Коране самом есть четкое указание, что запрещается обращать мусульманских христиан и иудеев. Потому что у нас одна религия, авраамическая религия называется. Мы от одного корня. Вот язычников, да, другое дело. Ну вот, пошли в то время завоевывать не только Россию, а изменить веру. Поэтому преподобный Сергий, конечно, без него заступничество, здесь мы просто не смогли бы ничего. А служил он Святой Троице. И главная его победа, мы не входим сейчас в его внутреннюю жизнь, это невозможно, это тайна души. Но мы знаем, что он сделал для именно победы на Куликовом поле. Мало того, что, как Василий Ключевский говорил, что он посвятил жизнь служению Святой Троице, а его ученик, преподобный Андрей, написал этот образ, чтобы воззрением на Святую Троицу побеждалась ненавистная рознь мира сего. То есть вражда, которая разрушает мир, начавшая с первых времен, идущая до конца, она ненавистна Богу, ненавистна нам должна быть, и ее нужно побеждать. Так вот, одно из его главных дел, это он обошел доступную за Россию, эти сандалики, которые до сих пор в музее в Академии Цахи хранятся. Ну, конечно, не единственное, у него было много сандаликов, потому что стоптать много чего пришлось. И уговаривал князей, братьев, это же братья все были, а знаете, братьям труднее всего помириться. Внешним, дальним людям легко любить дальних, потому что, ну, он мне ничего не обязан, попробуй ближних полюби. И вот братьям труднее всего помириться, и он сделал подвиг, пешочком обошел, ему, конечно, предлагали карету дать, лошадь поудобнее, но он знал, чем ему будет удобнее, тем меньше будет результат. Чем будет ему легче в молитве, в подвиге, тем меньше он сможет достигнуть. И вот это время, его усилия, не только духовные, чисто телесные, они принесли огромные, огромные плоды. Очень трудно было князей уговорить забыть свои обиды. Это некоторые из нас, а может и многие, знают по себе. Вот все уже простил, а что там все равно копошится? И главная беда наша, это что рознь была, вот эта ненависть, рознь мира сего, почему мы могли завоевать? Да потому что воевали друг друга и по одному, как прутики от веника завоевывали. А когда объединились, договорились, все, прощаем, идем за общее дело, тут оно и получилось. Его мощи находятся до сих пор в Троицком соборе. Когда я с детьми беседую, спрашиваю, ну, естественно, что такое мощи? Говорю, что такое мощи? Иногда они знают, а по русскому языку, если разобраться, какой корень в слове мощи? Это понятно, это всем понятно. Мощь. Мощь, сила, энергия, что такое великое, действительно могучее. И многие люди приходят сюда, даже не зная преподобного Сергия, не зная его житие, люди совсем другими мировоззрениями. И японцев можно видеть здесь, и индусов, и китайцев, и атеистов. Но идут, потому что душа любого человека по природе христианка. Все равно она Божья душа. Все равно чувствует эту силу, мощь, которая преподобно напитал свою душу за время земной жизни. Красотой, гармонией, светом, Богом, благодатью. Она пропитала его тело, потому что у нас все сплавлено вместе. Теперь душа его Бога, а тело по закону природы, пока живет на земле, оно отдает все, что накопило. Поскольку там бесконечная сила, с веками она никак не уменьшается. Сколько было, только есть. А вот еще один победитель. Князь Дмитрий Донской. Ну, это примерно как сейчас пропорция, если царство блестей, это как уровень президента. Президент пришел даже не в Лавру. Лавра, понятно, сейчас центр русского православия, мировой центр культуры, ЮНЕСКО. А тогда была маленькая обитель в лесах, 100 верст от Москвы, почти что 100, ехать очень долго, и вдруг президент, руководитель страны, едет за благословением. Причем, если мы рассмотрим, что он сделал с точки зрения обычного стратега военного, так, секулярного, представим ситуацию. Приближается войско вражье с юга. Разведка доносит. Что должен сделать грамотный военачальник? Собрать войско, объявить мобилизацию, что он и сделал, и скорее идти на юг, чтобы встретить врага подальше, чтобы можно было развернуться в каких-то операциях, было время для отступления, то есть не подпустить врага близко. Что он делает? Все наоборот. Собирает войско, день тратит на переход на север, здесь день готовится, исповедуется, причащается, служится литургия, молебен, напутствие. Затем день обратно, день отдыхает. Ну, примерно около недели он потерял, князь Дмитрий, с точки зрения обычного рассуждения. Но не потерял, а как раз нашел. То, что он действовал по словам Библии, что от Господа победа. Если будет благословение, будет победа. А если не будет благословения, так бездумно пойдет, то даже если было очень много войска, результат мог быть совсем другой. Так вот, победа князя в чем? Он не постыдился преклониться перед старцем. Встал на коленочки. И принял Божью благодать. Память об этом осталась и в иконах, в картинах. Это барельефы из храма Христа Спасителя, которые сейчас в Донском монастыре. Сохранились некоторые из них. Это миниатюра. Он благословляет Пребную Сергия Дмитрия, и Дмитрий на коне выступает на войну. Но мало кто знает, что после сражения князь Дмитрий вернулся к Пребную Сергию и поблагодарил его. А в его лице Господа, Святую Троицу. И не просто поблагодарил, основал, как это было принято в честь победы, храмы, монастыри, часовни. Вот у нас один из храмов в Загубежье, который является как бы как правопреемником монастыря, который там был. Сейчас крестный ход каждый год совершается. Остатки только там есть. Крест поставили. Храм поставили также на Куликовом поле. Правда, позже. Намного уже. И еще один праздник. По закону любви христианской, когда очень долго собирали отдавших свою земную жизнь за веру и отечество, собрали, похоронили. И этот день вошел в историю как Дмитриевская поминальная суббота. Тоже один из праздников. Даже те, кто очень редко ходит в храм, считают своим долгом полуосознанно все равно по огиху свечку поставить. И записочку подать. А изначально она была как воинский праздник, потому что по слову Спасителя, который говорил, что нет больше той любви, когда каждый отдаст душу своих за друзей своих, а они все отдали совершенно бескорыстно, ничего от этого не имели, отдали душу за то, что мы с вами могли даже хотя бы сейчас спокойно сидеть и здесь разговаривать.
Продолжение лекции беседы «Праздники на Святой Руси» протоиерея Владимира Янгичера, преподавателя Московской Духовной Академии, прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Yeah.
В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени.
Историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Авоны, сочиненное оные лавры наместником и иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года.
Троицкий собор, весь из белого камня, кроме трапезы, имеющейся при нем, в длину с алтарем на 9 саженях,
а трапезию на 12 саженях, ширину же на 7 саженях. Построен над гробом преподобного Сергия по обретении его мощей нетленными, игуменом Никоном, радонежским чудотворцем в конце великого княжения Василия Дмитриевича и в начале государствования Василия Васильевича Темного, монастырским иждивением и вкладом от князей, а особливо от князя Юрия Дмитриевича Галицкого, который особенное усердие имел к преподобному. По построению в скором времени онная церковь была расписана стенным писанием, монастырским иждивением, чанием того же преподобного Никона через двух иконописцев Даниила и спосника его Андрея, которые потом расписывали церковь в Андрониеве монастыре. И как онное стенное писание от множества лет после обветшало, то в 1635 году при царе Михаиле Федоровиче возобновлено было монастырским же иждивением, а в прошлом 1777 году по именному Я Императорского Величества указу, ассигнованную из Государственной коллегии экономии сумму, онное стенное писание с положением во всей церкви золота, паки, возобновлено, так как иконное письмо в той церкви поновлено, и иконостас, и святые иконы все вновь обиты серебром чеканным золоченым, и венцы на святые иконы сделаны новые, чеканные, серебряные, позлощенные червоным золотом, которое расписание, по элику старое полиняло, вновь сделано в 1779 году. На оной церкви весь верх позлощен, ибо не только глава и крест, обитые медью, позлощены из огня червоным золотом, что учинено в 1556 году по повелению государя-царя и великого князя Иоанна Васильевича, но и самая над церковью и алтарем железная кровля, покрытая червонным листовым золотом, но когда именно позлощение кровель учинено, записок не отыскано. По правую сторону того Троицкого собора имеется церковь преподобного Никона, в которой длина 4 сажени и 2 аршина, ширина же 4 сажени с половиной. Она построена над гробом преподобного Никона, но когда именно и каким иждивением, записок не отыскано. В 1635 году была она вся монастырским иждивением украшена при царе Михаиле Федоровиче стенным писанием, которое, как после все почернело, то и было забелено и покрыто известью, так что того расписания никакого вида не оставалось. Но в 1779 году, как вся онная церковь внутри вновь украшена стенным писанием и извне расписана мрамором под один вид к Троицкому собору, также в ней иконостас и рака преподобного Никона сделаны новые и позлощены по полименту червоным золотом. На оной церкви глава и кровля позлощены червоным золотом, но когда именно и каким иждивением, записок не отыскано. Оная глава в прошлом 1780 году вся вновь позлощена подаянием от доброхотных дателей. Успенский собор, церковь великая о пяти больших главах, сделанное наподобие Московского Большого Успенского собора, в длину с алтарем, кроме крыльца, на 18 саженях с аршином, а в ширину на 12 саженях с половиною, украшенное внутри стенным писанием. Она построена при царе и великом князе Иоанне Васильевиче, а каким иждивением записок не отыскано. Освящена же в 1585 году 15 августа Дионисием, митрополитом московским и всея России, в присутствии государя, царя и великого князя Федора Иоанновича и супруги его, благоверной царицы и великой княгини Ирины Феодоровны. Стенным же писанием украшена в 1681 году по повелению государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича монастырским иждивением. В алтаре оной церкви имеются три предела, из коих два освящены были в 1585 году, в тот самый день, в который и главная церковь освящалась, в знак благодарности за посещение государю-царю и великому князю Федору Иоанновичу, и государыне царице Ирине Федоровне во имя их царских ангелов, святаго великомученика Федора Стратилата и святые мученицы Ирины. А третий освящен в 1609 году мая 9 дня во имя святаго Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, во время осаждения монастыря от поляков для испрошения у Бога с помощью молитв святителя освобождения усилившейся на многих осажденных цинготной болезни. На оной церкви средняя большая глава позолощена червоным листовым золотом, а когда и чьим иждивением записок не отыскано. В нынешнем 1781 году с западной стороны у того собора сделано для всхода парадное великолепное крыльцо. При сей Успенской церкви погребены бывшие на престоле российском Борис Федорович Годунов, супруга его и сын их Федор Борисович и дочь их Ксения. Их тела по повелению царя Василия Ивановича Шуйского выкопаны и перенесены были из Варсонофьевского в Троицкий монастырь, где погребсти их велено было честно. Внутри же оной церкви на западной стороне за левым крилосом погребены королева Марфа Владимировна, дочь князя Владимира Андреевича Старицкого, который был сын князя Андрея Иоанновича, брата роднага великого князя Василия Иоанновича, а дяди роднага царю Иоанну Васильевичу. Она была в супружестве за принцем датским Магнусом, королем Лифлянским. Королева Евдокия, дочь того принца датского Магнуса, с Марфою Владимировную. Церковь — сошествие святаго Духа, каменная, стоящая в длину на 7 саженях с 2 аршинами, а в ширину — на 6 саженях. Некоторые думают, что она построена преподобным Никоном, но в житии его о 7 не упоминается. Когда же точно она строена, записок не отыскано. В 1655 году при государе-царе Алексея Михайловича повелением святейшего патриарха Никона расписана она была стенным писанием, монастырским иждивением. А в 1778 году, как оное стеное расписание возобновлено, так и иконостас с святыми иконами весь сделан новый, позлощенный. На оной церкви глава позолощена червоным листовым золотом в 1780 году. При сей церкви с западной стороны над папертью имелась каменная колокольня, которая по указу императорского величества из правительствующего сената конторы в 1738 году разобрана и на ней имевшиеся колокола сняты и на столбах повешены были. При сей церкви в особливой часовне находится гроб ученого Максима Грека, знаменитого своими переводами и сочинениями мужа. Вы слушали фрагменты краткого исторического описания «Свято-Троицкие Сергиевы Лавры» с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные оные лавры наместником и иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово».
подошел к концу 445-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Сердечно приветствую всех вас с праздником Святой Живоначальной Троицы и днем сошествия Святаго Духа на апостолов.